Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. Тема эфира сегодня – возрастные заболевания глаз. Но я думаю, коснемся вообще глаз со всех сторон. Все заболевания, которые есть, к сожалению, в течение жизни сопровождают взрослое население нас с вами. Вот как их избежать? Какая профилактика? Какое лечение на данный момент существует вообще в мире? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. Прежде чем я его представлю, напомню, координаты нашей студии. Подключайтесь к эфиру. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8495-7373-948. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва». Обязательно подписывайтесь. Итак, у нас в гостях врач-офтальмолог, офтальмохирург СМ-клиника, кандидат медицинских наук Анна Паатаевна Дгибуадзе. Анна, рада вас видеть. Здравствуйте. Такая красавица у нас сидит, на самом деле.
Спасибо большое. Да.
Анна, ну, расскажите, пожалуйста, вообще наиболее частые заболевания глаз у взрослых, конечно же. 40+ берем?
Давайте, пусть будет.
Давайте.
40+.
Да.
К сожалению, вот с возрастом у нас наше зрение в том числе страдает. И самое, наверное, распространенное, с чем люди сталкиваются после 40 лет, это все-таки пресбиопия. А пресбиопия – это когда глаз теряет способность фокусироваться на близком расстоянии, и, соответственно, людям приходится чуть-чуть отодвинуть, так сказать, предметы от себя. Это абсолютно физиологический процесс, и, ну, тем не менее, как бы требует определенного наблюдения. Потому что в зависимости от того, какой анамнез у пациента, условно, наличие уже или появление пресбиопии, в большей степени может, условно, мешать человеку вести нормальный образ жизни. Потому что приходится носить очки на дальнем расстоянии, приходится носить очки для чтения, естественно, это все снижает качество жизни. А для того, чтобы диагностировать пресбиопию, естественно, обязательно в порядке требуется консультация офтальмолога. И подчеркну тот момент, что требуется полное обследование глаза.
Вот как раз по поводу полного обследования глаза у меня был следующий вопрос. Что вообще нужно? Давайте даже пресбиопию мы немножко в сторону вот так подвинем, да? Начнем с того, что вообще как за своими глазами следить, как часто, с какого возраста приходить на прием к офтальмологу, и не только приходить на прием, но и готовиться к исследованиям, вообще нужно или нет. И какие исследования необходимо проводить обычному человеку, может быть, ежегодно или раз в полгода, не знаю, как вы скажете. Но, тем не менее, за этим нужно следить.
А если у человека нет проблем со зрением, то есть у них нет никаких жалоб, тогда в этом случае, естественно, каждый год желательно, чтобы любой человек проходил полное офтальмологическое обследование. Сейчас расшифрую, что значит полное офтальмологическое обследование.
Так.
Обязательно в порядке. Это включает проверку зрения. То есть мы проверяем, какое у человека зрение. Дальше определяем рефракцию. То есть это какая рефракция у конкретного человека. Есть ли там плюс условно, есть ли там минус маленький, потому что глаз достаточно высокоорганизованный орган, поэтому там маленькие погрешности условно может сам компенсировать. Но тем не менее это не отменяет тот факт, что там есть определенные изменения. А после 40 лет обязательно в порядке. Раз в год требуется проверка измерения внутриглазного давления. А если у человека отсутствует противопоказаний для расширения зрачка, то в обязательном порядке осмотр офтальмолога должен включать закапывание капель, которые расширяют зрачок, и после этого уже полный осмотр глаза. Имеется в виду части глаза, которые недоступны без расширения зрачка. Это у нас стекловидное тело, сетчатка, и для того, чтобы посмотреть вообще полностью как бы глаз, всегда, ну, требуется расширение зрачка. Естественно, все это выполняется по показанию, но в любом случае каждый год все это нужно обязательно проходить. Почему? Потому что очень многие глазные заболевания, к сожалению, не дают о себе знать. То есть у пациентов отсутствуют жалобы, а вроде как бы все хорошо, ничего не беспокоит, но тем не менее это не значит, что там все хорошо. Поэтому требуется полное офтальмологическое обследование, стандартное. Если человек проходит обследование, и мы там диагностируем условно определенные отклонения, тогда уже мы ориентируем пациента, какие обследования условно нужно проходить, и что дальше нужно делать. А то, что касается наблюдения, вообще вот как часто условно нужно наблюдаться, ну, раз в год, это, в принципе, обязательно.
С какого возраста?
После 40 лет это точно.
Угу.
Опять же, если условно в молодом возрасте, сейчас очень распространено близорукость условно, да, нарушение зрения, близорукость – это когда у пациентов есть минус. Я просто расшифрую для слушателей. И, естественно, это состояние также требует наблюдения и осмотра сетчатки каждый год. Если за определенный период, условно, мы не находим ухудшение состояния, тогда мы можем пациента рекомендовать осмотр раз в 2 года. Но если у пациента диагностируем все-таки какие-то определенные заболевания, то тогда срок наблюдения зависит от заболевания. Мы можем условно там каждый месяц мерить внутриглазное давление, к примеру, или можем там рекомендовать через полгода осмотр, через год, то есть в зависимости от заболевания.
Угу. По поводу внутриглазного давления можно вот отдельно. Почему его нужно мерить? Почему офтальмологи на него обращают внимание? Это я сейчас к одному заболеванию серьезно подвожу.
Да. Почему нужно мерить внутриглазное давление? Потому что даже если условно у человека высокое внутриглазное давление, опять же, жалоб не будет абсолютно никаких. Высокое внутриглазное давление в итоге приводит к атрофии зрительного нерва. Как мы знаем, для того, чтобы условно вообще у человека было зрение, чтобы мы что-то видели, обязательно нужно, чтобы изображение условно через зрительный нерв передалось условно головному мозгу.
Так.
А если зрительный нерв атрофирован, то, естественно, этот процесс нарушается, и, соответственно, речи о зрении не может быть. А если у человека так, ну, не очень высокое давление, имеется в виду повышенное, как бы, но не запредельно высокое. Если запредельно высокое, там, естественно, уже появляется определенный болевой синдром, и все-таки пациенты обращаются. Но это уже как бы приступ глаукомы. А если давление, нормальное давление, это до 24 миллиметров ртутного столба. Угу. Если давление в пределах 30 условно, у пациентов никаких жалоб не будет. Но тем не менее, у нас зрительный нерв постепенно атрофируется. И очень часто, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что пациенты приходят уже с частичной атрофией зрительного нерва, а зрение уже остаточное, и, к сожалению, мы не можем ничем помочь. Поэтому, действительно, это очень такой сложный момент для врача, когда приходится пациенту объяснять, что, к сожалению, мы восстанавливать зрение в этом случае не можем, поэтому желательно, чтобы пациенты проходили все-таки раз в год полное офтальмологическое обследование.
Вот так вот об этом мы постоянно говорим, что диспансеризация, профилактика, это очень важно. Кстати, прежде чем о болезнях и о болячках возрастных поговорить, давайте все-таки о профилактике поговорим разных заболеваний. Что вообще наши глаза любят и чего они не любят? Скажите нам, как врач, который занимается круглые сутки этим нежным органом.
Для того, чтобы профилактировать, естественно, каждое заболевание требует своего рода, так сказать, профилактики. А если мы говорим о молодых пациентах, то тогда, естественно, современный мир, гаджеты, компьютеры, постоянно, круглые сутки. Наверное, все-таки нужно донести информацию о том, что глаз очень сильно напрягается, когда смотрит на близком расстоянии.
Uh-huh.
Поэтому, когда люди непрерывно работают на близком расстоянии, непрерывно пользуются гаджетами, компьютерами, естественно, это образовывает так называемый спазм аккомодации. То есть мышцы определенные, которые, так сказать, обеспечивают вот это зрение на близком расстоянии, они настолько устают, что не расслабляются. Соответственно, это тоже может привести условно к образованию близорукости, Это как причина, одна из причин. И это может или усугублять уже существующую близорукость. Поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы мы делали перерывы. Перерывы это значит, чтобы мы... Это не значит, чтобы мы телефон начали читать. Да, или там как играть в телефоне.
То есть с компьютера на телефон.
Да, нет, переключились это, на телефон. Это все-таки не расслабление мышцы. Для того, чтобы мышцы внутриглазные, так сказать, расслабили связки, а для этого нужно, чтобы мы смотрели вдаль. Когда мы смотрим вдаль, все эти связки расслабляются, глаз относительно отдыхает, и потом, скорее всего, люди сами тоже замечали, что когда вот прямо чувствуется, что вот уже есть усталость, они чуть-чуть все-таки перестают смотреть на компьютер, смотрим вдаль, и вот это чувство расслабления, это действительно как бы, ну, прямо чувствуется. Но, естественно, если пациент, у пациента уже как бы есть спазм аккомодации, тогда в этом случае только вот профилактика недостаточна. Если мы на приеме, условно, при осмотре диагностируем спазм аккомодации, это требует определенное лечение, определенные капли, которые мы назначаем в течение месяца, и пациенты уже как бы сами сразу через там, несколько дней после применения этих капель чувствуют облегчение. Но для того, чтобы не было такого, требуется, чтобы все-таки мы делали перерыв. Например, 20 минут работаем. Рекомендовано, конечно, 20 минут отдохнуть, но 20 минут, наверное, не получится.
Да, конечно, да.
Но это все равно, как бы мы же все равно живем в 21 веке, и я понимаю, что я должна рекомендовать то, что пациент может выполнять. Я понимаю, что на работе нет такой возможности, но хотя бы на несколько минут посмотреть вдаль, мне кажется, это абсолютно возможно. Это может действительно очень сильно помочь глазам.
А вот, кстати, если водитель, например, вот сейчас мы водителю какой-то совет дадим, долго за рулем, и уже даже говорит там, водитель, глаза болят, что тут сделать на самом деле? Как вот можно расслабиться, что ли, вот именно чтобы глаза успокоились, пришли в норму? Возможно что-то сделать, но, если дорога длинная впереди?
Если дорога длинная, естественно, мы не можем им рекомендовать, чтобы каждые 20 минут они останавливались. Это как-то звучит не очень реалистично. Соответственно, в таких случаях мы можем рекомендовать использование определенных глазных капель. Потому что когда мы концентрированы на определенные моменты, условно, например, мозг концентрирован на дорогу, да, в случае, когда мы ездим за рулем, и в машине еще дополнительно работает кондиционер, естественно, глазной поверхность, сухость возникает.
Да.
И для того, чтобы этого не было, рекомендовано использование определенных капель. Это искусственная слеза, в содержании которого есть гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота нужна для того, чтобы они соединяются с молекулами воды и удерживают воду на поверхности глаза. Соответственно, глаз остается более увлажненным, более отдохнувшим. И вот, наверное, вот это тот способ, который нужно использовать достаточно, можно там 3-4 раза в день использовать такие капли.
Вот эти капли, кстати, вообще синдром сухого глаза, мы сейчас вот с него, наверное, начнем, по болячкам пойдем. На самом деле, это достаточно частое явление, тем более у офисных работников, да. Кто за компьютером сидит, у студентов, у школьников, у всех, на самом деле, к сожалению, такое есть. Вот какая, ну, причина, это понятно, да, то есть не отдыхаем, я не знаю.
Не моргаем достаточно...
Пожалуйста,
часто.
Вот так вот, как надо.
Да.
А симптомы какие, вот, чтобы понять, что это действительно синдром сухого глаза? Почему? Это я, конечно, не к тому, что вы сейчас скажете, все побегут в аптеку и купят самолечением. Заниматься мы здесь не будем однозначно, потому что с чем-то спутать можно.
Обязательно.
К сожалению, у нас же так есть. Вроде сейчас симптом, причину посмотрю, а фармацевт мне подберет лекарство. Все, мы тут разберемся.
Это вообще неправильный подход абсолютно, и, к сожалению, я с
этим очень
часто
скажем, с чем можно... Да, вот вы расскажите, во-первых, пример, с чем вы сталкиваетесь. И во-вторых, с чем можно спутать как раз синдром сухого глаза? Какой болячкой?
А синдром сухого глаза – это вообще в целом симптомокомплекс. То есть там несколько симптомов возникает. Первое – это усталость, покраснение глаза, чувство инородного тела. Есть такое чувство, будто песком посыпали в глаз.
Так.
И когда есть слезотечение, может быть светобоязнь, когда тяжело смотреть на яркий свет. Но вот все вышеперечисленные жалобы можно точно так же, они могут относиться условно к другому, более серьезному заболеванию.
Какому?
Первое – это инородное тело. Даже если очень маленькая частичка попадает в глаз, то, естественно, сразу появляется такое ощущение песка в глазах.
Так.
Естественно, здесь капать только искусственная слеза не поможет. Покраснение, слезотечение, это также может быть условно конъюнктивит, это может быть воспаление сосудистого тракта глаза, то есть это могут быть достаточно серьезные заболевания, и, естественно, поэтому самолечением заниматься не стоит все-таки. Лучше сходить к врачу, лучше вам скажут, что у вас ничего страшного, все хорошо и достаточно использовать искусственную слезу, чем пропускать хоть конъюнктивит условно. При том, что конъюнктивит это достаточно распространенное заболевание, в принципе, в течение дня минимум 5 человек приходят с конъюнктивитом. В основном это инфекционное. Но конъюнктивит тоже краснеет, глаз появляется слезотечение. Также может быть условно там чувство инородного тела в глазу. Но нужно помнить, что конъюнктивит – это инфекционное заболевание. Соответственно, там есть определенный возбудитель, который все это вызывает. А если мы этого возбудителем не будем бороться, то, естественно, у нас уже будет осложнение.
И хроническая форма какая-то бывает конъюнктивита?
Да, бывает хроническая форма, и это тоже требует определенного лечения. То есть более условно там может быть чуть дольше, чем в других случаях. А хроническая форма конъюнктивита – это постоянное как бы наблюдение у врача-офтальмолога, и в зависимости от того, условно, какие у нас изменения есть в глазах, мы уже подбираем соответствующее лечение. Потому что вот идти, очень часто я с этим сталкиваюсь, что пациенты приходят в аптеку, там говорят условно определенно, перечисляют определенные симптомы, им назначают не те капли, которые им требуются. И когда они приходят, во-первых, эти капли, естественно, в любом случае, так или иначе, они действуют, да, что-то они делают.
Что-то убирают,
и когда они к нам приходят, мы, во-первых, не можем нормально диагностировать, потому что мы не понимаем, это состояние было вот ровно так, как пациента условно на данный момент, или там что-то другое еще было, и на фоне применения этих капель там что-то изменилось. Это может даже помешать условно правильному постановку диагноза. Поэтому не надо этим заниматься. И очень часто, к сожалению, еще сталкиваюсь с тем моментом, что совсем абсолютно неправильное лечение назначено, имеется в виду сами себе.
Фармацевтам, да, в аптеке.
Ну, обвинять их тоже как бы нельзя. Они стараются
помочь. Да, в итоге вот...
Ну, у них спрашивают, они стараются, насколько они могут помочь. Но нужно понимать, что глаз – это очень нежный орган, и любые капли, которые попадают, выполняют определенную условно функцию. И если они подобраны неправильно, они не то, что не помогут, они могут навредить. И они могут настолько сильно навредить, что мы даже не сможем это все исправлять, поэтому самолечением заниматься не стоит, и я честно могу сказать, если у меня что-то беспокоит в глазах, я никогда не занимаюсь самолечением. Я обязательно схожу к офтальмологу, лучше меня посмотрят, лучше скажут, что здесь как бы ничего такого страшного нет, чем я потом все это буду лечить несколько месяцев, и еще непонятно, что и как пойдет.
Так что, дорогие друзья, вы уж как-то постарайтесь и подумайте о себе, если вдруг болит, не надо самолечением заниматься. Так, смс-сообщение сейчас зачитаю, напомню, координаты смс +7 925 888-948, телеграм для сообщения, говорит МСК Бот, и прямой эфир 8495-7373-948. Есть ли продвижение в борьбе с амблиопией? Что-то новое может открыто в мире по лечению? Речь о болезни в зрелом возрасте за 40. Амблиопия.
Амблиопия – это когда глаз теряет способность видеть. Амблиопия обычно является врождённой. Или там развивается на фоне определенного заболевания. То есть из-за чего-то глаз условно там не видит, и, соответственно, как бы мозг постоянно получает неправильную информацию, и, соответственно, получается, что мы уже не можем с этим бороться, потому что мозг не воспринимает эту информацию. Амблиопия может быть обусловлена разными условно моментами. Если в детском возрасте диагностируется близорукость, не носят очки, и родители не могут уговаривать детей на то, чтобы они носили определенный вид коррекции, и в итоге риск возникновения амблиопии есть. Если условно амблиопия уже по другой причине образовалась, то смотря из-за какой причины все-таки, и потом в зависимости от этого можно сказать, можем с этим бороться или нет.
К врачу, только так. Принимаем звонок и слушаем вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Зовут Михаил.
Очень приятно.
Вот, я хотел задать вопрос Анне. Анна, я родился с врожденным микрофтальмом. Мне вот в данный момент сейчас 54 года. Но когда я родился, то есть там уже врачи усекли, что даже медсестра еще сказала, что, мол, слепой родился. А все-таки цвета я различал, цветоощущение было, день-ночь различал. Но, Анна, к 45 годам, значит, там врожденный микрофтальм был у меня и глаукома. Я совсем утерял зрение и даже светоощущение. Вот наука продвинулась. Есть у меня какой-нибудь шанс или надежда, что можно, при условии, что все-таки представление о свете у меня есть, и все-таки свет, как я уже сказал, я ощущал и различал даже цвета.
Спасибо, Михаил, за ваш вопрос. Анна, да, вот что у нас в науке, что нового, можно ли помочь человеку?
А, скорее всего, там снижение зрения уже обусловлено в том числе наличие глаукомы. И, как я уже сказала, глаукома – это атрофия зрительного нерва. Угу. Если зрительный нерв уже атрофирован, то, к сожалению, мы здесь абсолютно бессильны. А то, что касается микрофтальма, с глаукомой достаточно часто сопровождается, но, скорее всего, на данный момент я не знаю, какие там есть функции остаточные, да, потому что слепой глаз – это один, а если глаз там хоть что-то различает, условно, мы можем там бороться за что-то. Если глаз совсем перестает видеть, то, к сожалению, мы уже ничем помочь не можем. И на данный момент пересадка глаза, то есть такие операции не выполняются.
Угу. Надеюсь, конечно, наука не стоит на месте. С каждым днем что-то, какие-то открытия новые происходят.
И,
конечно, как
работаем.
Бы хочется, да, чтобы получилось так, чтобы человек, который потерял зрение, смог его обрести. Это просто, на самом деле, счастье и пожелание, вот, чтобы в 2023 году, может быть, случилось бы такое открытие, на самом деле.
Поэтому мы так активно боремся за то, чтобы вовремя происходило диагностирование любых заболеваний, которые, в принципе, может привести к необратимому снижению зрения. Это действительно очень важный момент, опять же, потому что могут не быть жалобы, но заболевание есть, заболевание прогрессирует. Поэтому обязательно нужно сходить и определенно это элементарное обследование, условно там пройти раз в год сходить к офтальмологу. Я считаю, что это не так уж сложно. Это занимает даже с расширением зрачков, это занимает примерно 40 минут, час. Поэтому думаю, что лучше выделить вот эту часть, час раз в год, но зато мы будем застрахованы о том, что если вдруг там что-то не так, мы сразу условно даем лечение, и если мы диагностируем на начальных стадиях заболеваний, диагностируем, то, естественно, у нас есть много способов для лечения, и мы можем сохранять высокую остроту зрения. А в противном случае, когда уже глаз становится нулевым, имеется в виду, когда глаз уже свет тоже не различает, то, к сожалению, мы уже бессильны.
Спасибо большое. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Тамара, постоянная слушательница.
Очень приятно.
Слушаю не сначала, поэтому не знаю, что за врач у вас. Извините.
Офтальмолог у нас сегодня, да, о заболевании глаз говорим, о возрастных изменениях.
Представите потом, кто откуда. У меня вопрос такой. Мне была очень сильная высокая близорукость с детства, с 3 лет. Мне всю жизнь говорили, у тебя с очками 100% зрения, ничего не надо, все прекрасно, блестяще. Вот, не знаю, действительно ли меня ни о чем не предупреждали, ничем не пугали, но я так на этом успокаивалась. Одно время я даже кратеры на Луне видела, было резкое улучшение. И вдруг в 17-м году, правда, там была небольшая авария в маршрутке, не знаю, может быть, этот удар что сыграл. Через полгода я просыпаюсь утром, а в ползрения правый глаз от левого.
Ого. А вы ходили к специалисту, да? Что сказали? Вы ходили к офтальмологу, Тамара?
к сожалению, там еще был перелом руки, пока она зажила, потом нас на 3 года закрыли. И, в общем, я пока никуда не ходила, но я не могу понять вообще, что за ночь могло случиться.
Тамара, большое спасибо за вашу историю. Мы обязательно вернемся к этому вопросу после новостей, узнаем, что в стране и в мире происходит, после этого вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш эфир. Говорим о возрастных заболеваниях глаз. Присоединяйтесь к нам, пишите, звоните, спрашивайте. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 737 3948. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит МСК. Обязательно подписывайтесь. Напомню, у нас в гостях врач-офтальмолог, офтальмохирург СМ-клиника, кандидат медицинских наук Анна Паатаевна Тгибоадзе отвечает на ваши вопросы. Анна, вот перед тем, как на новости ушли, мы пообщались с Тамарой. У нее было хорошее время хорошее зрение до 2017 года, и после этого вот произошла какая-то ситуация очень сложная, да, но после там авария была. Да, что пациентка... это может быть? Но до врача обязательно бегом, Тамаре, надо обязательно дойти.
Обязательно, сразу нужно идти к офтальмологу, и нужно понять, в чем заключается проблема, потому что при наличии высокой близорукости, в принципе, много что может пойти не так. А первое, с чем мы можем сталкиваться, это отслойка сетчатки. А почему? Потому что при наличии близорукости это значит, что глаза в размерах гораздо больше, чем оно должно быть. Естественно, новая ткань там не появляется, и, соответственно, растягивается то, что мы имеем. Uh-huh. Соответственно, сетчатка тоже растягивается, и на периферии очень часто у близоруких людей есть периферические дистрофии сетчатки. Периферические дистрофии сетчатки бывают разные. Есть дистрофии, которые, в принципе, требуют только наблюдения, но есть дистрофии, которые, в принципе, могут привести к разрыву сетчатки и дальнейшей отслойке сетчатки. И вот это все, естественно, наличие травмы тоже может, в принципе, спровоцировать. Если там есть определенные дистрофии уже, а там еще и травма добавляется, естественно, это может, в принципе, спровоцировать отслойку сетчатки. С другой стороны, травма – это очень объемное понятие, условно, да, смотря травмы чего. Если мы говорим про травму головного мозга, то тогда, естественно, там может быть условно определенные даже изменения даже на уровне нервов. Соответственно, в этом случае конкретный диагноз, естественно, я, к сожалению, поставить не могу, поэтому требуется обязательно в порядке консультация офтальмолога как можно быстрее. Еще раз подчеркну, что определенные заболевания, чем быстрее мы их диагностируем, тем больше шансов на сохранение зрения.
Вот что самое главное. Следующий звонок принимаем и слушаем. Здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, Андрей, слушаем ваш вопрос.
У меня с 37 лет начала проявляться дальнозоркость, но сейчас не об этом хочу спросить. В ноябре мне 59 исполнилось, и в районе дня рождения я заметил такую штуку. На каждом глазу что-то типа такой мушки получилось, которая такая сероватая. Вправо-влево двигаешь глазом, да она так с запаздыванием, с инерцией двигается. Что это такое?
Андрей, спасибо большое за вопрос. Что это такое?
А плавающие мушки перед глазами.
Да.
Это тоже достаточно распространенный симптом, и данный симптом условно может быть как и симптомом достаточно серьезного заболевания, а также может быть условно просто возрастные изменения. А первое, это что может быть условно из хороших начнем, это так. Может быть условно плавающее помутнение стекловидного тела. Стекловидное тело – это часть глаза, заполняет 3/4 глаза. А это гелеобразное вещество, и, соответственно, если вдруг по определенным обстоятельствам, из-за снижения условно там кровоснабжения или из-за определенных моментов у нас появляются так называемые плавающие точки. Они плавают и двигаются в стекловидном теле. Естественно, на тот момент, когда они попадают в центральной зоне, мы их видим. Или мы можем их видеть условно на периферии.
Так.
Но, с другой стороны, вот дистрофия сетчатки, то, что я недавно рассказывала, также могут дать такие же изменения, такие же плавающие точки, мушки перед глазами. И в этом случае, естественно, обязательно в порядке мы проводим диф-диагностику, то есть дифференциальную диагностику.
Какая между диагностика плавающая,
да, между плавающее помутнение стекловидного тела, или это все-таки изменения в сетчатке, которые требуют условно определенного вмешательства для того, чтобы мы не получили серьезные проблемы на сетчатке.
А вот если не обращать внимания на эти мушки, не ходить никуда, ничего ждать, что они куда-то исчезнут, и вроде бы исчезают, куда-то там уходят.
Если они куда-то уходят, условно, да, это больше как бы говорит о сосудистом характере заболевания.
Так.
Это что значит? Это значит, что, естественно, с возрастом кровоснабжение глаза тоже как бы чуть-чуть снижается из-за определенных сопутствующих заболеваний, и все-таки старению пока мы не можем. Так, да, сказать. Ага. И, соответственно, когда снижается кровоснабжение глаза, у нас в глазу есть очень много прозрачных структур. То есть это те структуры, которые не содержат сосудов. Они получают питание за счет сосудов, которые находятся вокруг. И как только кровоснабжение глаза снижается, естественно, в этих участках, которые асосудистые, да, естественно, там начинает развиваться дистрофии. И в том числе на стекловидном теле тоже могут быть условно за счет этого вот плавающие точки. Но еще раз хочу отметить, что там требуется дифференциальная диагностика. И если это действительно возрастные изменения в стекловидном теле, там еще есть другие моменты, связанные с стекловидным телом, то тогда это просто мы наблюдаем условно.
Да.
А если это все-таки изменения в сетчатке, то тогда это требует определенного вмешательства.
О ком мешать, чуть попозже поговорим. Такой вопрос. Подскажите, а насколько эффективно упражнение по аветису со сменой очков с разными диоптриями для восстановления аккомодации?
Любые, условно, занятия для восстановления зрения, ну, это все-таки не восстановление зрения. Зрение восстанавливать крайне тяжело. Это все делается для того, чтобы не было ухудшения. А все процедуры, условно, в принципе, я считаю, что они имеют место быть, но только в молодом возрасте. Вообще считается, что девочки растут до 23 лет, а мальчики до 25, соответственно, считается, что глаз тоже, условно, формируется до 23 и 25 лет, соответственно. Поэтому до... Ну, включая, так сказать, 18 лет, условно, все эти упражнения могут дать положительный эффект. А после, я считаю, что это уже не дает того эффекта, чего мы ожидаем, условно, от упражнения. И там уже нам приходится, условно, более серьезные методы лечения использовать.
Да, тут у нас и БАДы, и всякие тренажеры, тут все вместе, да, да, что сейчас выпью волшебные вот эти витамины, и зрение у меня улучшится максимально в молодом возрасте. Ну, реклама много чего обещает.
Но, к сожалению, это не так.
Вот так вот. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как я должна сформулировать офтальмологу свои просьбы, проверить глаза в полной мере, Ольга спрашивает. Я должна сказать врачу, чтобы мне закапали, посмотрели и сетчатку, и зрительные нервы, и глазное дно. Это этично? Спасибо за ответ.
Ну, если вы обращаетесь к офтальмологу, обычно офтальмологи сами предлагают полный осмотр глаза. Я всегда объясняю своим пациентам, что для того, чтобы я дала вам условно понятие, что с вашим глазом происходит, мне обязательно требуется осмотреть его полностью, потому что я считаю, что наполовину осмотреть определенный орган, это еще не дает возможность говорить о окончательном диагнозе, потому что те части глаза, которые мы не смотрели, там может быть все что угодно. Поэтому я своим пациентам вот всегда объясняю, что полный осмотр глаза, это всегда подразумевает при отсутствии противопоказания расширения зрачка и полного осмотра глаза. Потому что есть состояния, при которых, к сожалению, мы не имеем возможности расширить зрачок, потому что это может привести к определенным очень сложным заболеваниям. И, естественно, мы во время приема все это, консультации все это обсуждаем. И, естественно, желательно, чтобы глаз был осмотрен от начала до конца.
Угу. Такой вопрос от мастера. У меня возрастное, плюс 1,3. Расскажите, насколько нужно покупать дорогие навороченные линзы? Насколько это оправдано?
Смотря что подразумевать под навороченным.
Ну, не знаю, ну вот не уточнил мастер, но тем не менее, да.
Вообще есть очень много моментов, условно связанных с очками. Естественно, очки должны быть качественные, потому что если они некачественные, если они не дают четкого изображения, если они с какими-то царапинками или еще там с другими там нарушениями, естественно, зрение будет нехорошее. Ну, если так выражаться очень аккуратно. И, соответственно, глаз не будет видеть то, что он должен видеть.
Да.
А когда все-таки нужно помнить о том, что глаз – это часть мозга. И, соответственно, как только раздражается глаз из-за того, что не видит, естественно, сразу и настроение меняется, и головные боли могут возникнуть, и другие, условно, тоже нежелательные моменты. То, что касается навороченные, то если здесь подразумевать условно качественные линзы, естественно, всегда я своим пациентам рекомендую, чтобы на стекло экономить лучше не надо. Если у человека есть возможность, естественно, лучше качественное стекло выбрать. Можно сэкономить на оправу.
Да, вот так, вот такой вариант. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Вера Николаевна, Москва.
Да, Вера Николаевна, слушаем.
Скажите, пожалуйста, вот если у меня близорукость минус 10, минус 12, плюс астигматизм, можно ли мне пытаться оформить инвалидность по зрению?
Угу. Вера Николаевна, спасибо за вопрос. Я думаю, конечно, это же, наверное, бюро МСЭ надо, наверное, задавать этот вопрос. Но, тем не менее, вы сталкивались, наверное, с такой ситуацией?
Естественно,
когда такое серьезное состояние.
Наличие близорукости, условно, это не повод для выдачи инвалидности.
Угу.
А почему? То есть на инвалидность, условно, мы можем объяснять пациенту, это только в том случае, если зрение не коррегируется. То есть, если у пациента, условно, есть минус 10, но при этом мы пациент одевает очки и видит, в принципе, хорошо, но тогда здесь инвалидность, естественно, вряд ли дадут. Но, опять же, это определенные такие сложные вопросы, которые решаются при определенных, условно, в определенных учреждениях, и только там могут принимать условно окончательное решение. Но для понятия, да, для того, чтобы люди понимали, то если в очках зрение хорошее, то, естественно, речь о выдаче инвалидности не может быть.
Угу. Поэтому, ну, если есть какие-то сопутствующие заболевания достаточно серьезные и...
Из-за чего зрение, да, снижено и не видит глаз как бы ничего, ну, тогда, естественно, может быть такое. Потому что бывают случаи, условно, у человека может быть минус 10, угу, но при этом человек в очках видит хорошо. Но бывают случаи, когда у человека есть минус 10, но там еще есть определенные другие, условно, там сопутствующие заболевания, соответственно, зрение там крайне низкое. Там или счет пальцев у лица, или там, условно, человек может видеть там на... Ну, не совсем как бы далекие предметы. И тогда в этом случае уже в определенных учреждениях, у которых есть полномочия решать такого рода, принять такого рода решение, то они уже непосредственно индивидуально принимают решение, дать инвалидность или нет.
Такой вопрос от слушателя. Скажите, а можно ли катаракту вылечить без операции? Ну вот у нас все без операции хотят вылечить, на самом деле, но это правда. Лучше, как мне хирург один сказал, вот до сих пор, понял, лучше операция-то не выполненная. Хотя хирург всё сказал,
правильно,
потому что это само
я
собой
всегда так говорю,
оперативное вмешательство. Но тем, да, не менее, вот мы как-то говорили в прошлых эфирах, что и катаракту выращивают, и зреют. Я не знаю, до сих пор на самом деле такое есть.
Да, я каждый день с этим,
да,
сталкиваюсь,
да, да,
к
поэтому,
сожалению.
Да, думают, что чем... Тем лучше, чем больше ее, тем лучше. Вот мы вообще, на самом деле, все про катаракту даже не поговорили.
Да,
что это... Что там и как, расскажите. Вот, вообще, можно ее вылечить без операции все-таки? Умельцы такие находятся? Нет?
Нет. Нет, к сожалению. Потому что если мы сможем вылечить катаракту, катаракта это есть, то есть это помутнение хрусталика.
Так.
Помутнение хрусталика возникает у любого человека. Абсолютно. А у некоторых только в зависимости от того, какой у них образ жизни, какое там сопутствующее заболевание, у некоторых катаракта может возникнуть там в 40 лет, у некоторых может...
От чего там, это зависит?
А это все-таки ну, от многих моментов. Если условно у пациента ведет неправильный образ жизни, там принимает алкоголь достаточно часто, курит достаточно много, ну тогда, естественно, здесь есть вероятность того, что все-таки катаракта будет развиваться гораздо раннем возрасте, но если... Ну, это, естественно, не единственное...
Вот самый молодой случай у вас катаракты, который
на практике? Это травматические в основном. Естественно, катаракта – это не только возрастное заболевание катаракта.
Вот это ошибочное.
Может быть, врождённое, условно.
Да.
И точно так же может быть в молодом возрасте, как, например, как осложнение, например, определенных заболеваниях. Такое тоже достаточно недавно я принимала буквально молодого человека, и там есть определенные заболевания сосудистого характера, и на фоне этого мы, ну, развилась катаракта.
Вот это да.
А такое тоже бывает. Поэтому это не только возрастное заболевание, но просто большинство из катаракт все-таки возникает с возрастом. А, к сожалению, на сегодняшний день без операции катаракту вылечить невозможно. Все капли, которые мы используем, ну, все-таки мы живем в 21 веке, я сторонник доказательной медицины, и их действие на сегодняшний день не доказано. Соответственно, единственным методом лечения катаракты остается оперативное лечение.
Но оперативно это мы еще немножко скажем, что это не такое страшное, потому что думают, что это очень серьезно и вообще, а вдруг, а что там, а зачем и почему?
Во-первых, операция по поводу катаракты изучена со всех сторон. Это операция, которая выполняется под местной анестезией. Естественно, есть случаи, когда требуется условная анестезия, но это единичные случаи, когда есть определенные сложные сопутствующие заболевания. А следующий момент – это то, что операция длится примерно 15 минут, и мы, так сказать, удаляем мутный хрусталик, и вместо мутного хрусталика имплантируем искусственную интраокулярную линзу. Нужно отметить тот факт, что данная линза не требует повторной замены, это делается один раз в жизни.
Операция... А вот про вторичный катаракт, вот да. Такой вот сразу вопрос, потому что я почитала, что такое встречается.
Да, такое встречается тоже достаточно часто. Почему? Потому что хрусталик, который у нас от природы, лежит в глазу где-то в середине глаза, в своем сумочке, так сказать.
Так.
Когда мы удаляем хрусталик, мы вот эту сумочку вскрываем сверху, удаляем мутный хрусталик, но сумочку все-таки мы оставляем свою.
Так.
Потому что эта сумочка, помимо того, что является условно сумочкой, еще выполняет другие функции. Это разделяет передние и задние части глаза. Они не должны, так сказать, контактироваться. И, соответственно, получается, что вот эту сумку мы оставляем. И иногда бывает такое, что вот эта капсула, то есть задняя капсула, то, что мы оставили, это не то, что мы просто оставили его, это всегда оставляется, и его удалять не надо, потому что это уже тогда другой, более сложный вид хирургии катаракты. И, соответственно, вот эта капсула начинает иногда тоже там образоваться определенное образование и чуть-чуть мешает зрению. Но это все можно исправлять очень легко с помощью лазерного вмешательства. Пациент приходит, и в течение 5 минут мы все это можем убрать с помощью лазера.
То есть
еще раз подчеркиваю.
Никаких замен еще хрусталиков?
Нет.
А вообще, какие самые лучшие хрусталики? Это же самый часто у нас вопрос. Какие самые лучшие? Производители или хотя бы направления зарубежные, наши, может быть, неплохие и так далее, там подобное. И вообще, они же есть разные вообще хрусталики эти?
Да, они разные бывают, и мы, естественно, хрусталики всегда подбираем индивидуальным, потому что пациенты должны тоже понимать, что в случае, условно, операции по поводу катаракты зрение полностью восстанавливается, если отсутствуют сопутствующие заболевания. Если у пациента есть глаукома, если у пациента есть условно-возрастная макулярная дегенерация или там есть какие-то другие серьезные заболевания, там атрофия зрительного нерва, то, естественно, мы понимаем, что даже при операции по поводу катаракты, после операции мы стопроцентное зрение не получим. Естественно, все эти моменты обговариваются до операции. Мы всегда пациентам объясняем, что это такое, почему мы это делаем, чего мы ожидаем от этого вмешательства. И только после этого мы уже принимаем решение, какую линзу мы будем имплантировать. Линзы бывают разные. Бывают линзы, с помощью которых пациент может условно видеть только вдаль или вблизь. То есть это монофокальные линзы, которые обеспечивают на одном конкретном расстоянии зрения. Но также существуют мультифокальные линзы, которые могут обеспечивать зрение на близком расстоянии, на среднем расстоянии и на дальнем расстоянии. Но эти линзы желательно все-таки имплантировать в глазах, где не отсутствуют сопутствующие заболевания. Потому что если условно высокую остроту зрения мы не ждем после операции, то, естественно, тогда смысла как бы особого нет в этих линзах, потому что это всем, ну, катаракта тоже на сегодняшний день уже все встречается у все моложе и моложе, как люди становятся, ну, так, с катарактой, да. Поэтому, естественно, для них, потому что это люди все-таки работоспособного возраста, и для того, чтобы полностью, так сказать, создать максимальный комфорт, естественно, для этого и существуют эти линзы, и мы хрусталик удаляем не только по причине катаракты, условно, да, там могут быть другие анатомические, условно, особенности, когда требуется удаление хрусталика, это в том числе может быть выполнена операция исключительно с рефракционной целью. Например, у пациента высокая гиперметропия, то есть пациенту там 45 лет условно.
Так.
И получается так, что требуются очки для чтения, требуются очки для дали. Человек работает, естественно, неудобно носить то одни очки, то другие, то третьи. И, естественно, в этом случае мы тоже можем предложить замену хрусталика, даже прозрачного. Потому что в показаниях по удалению хрусталика в том числе идет повышение качества жизни.
Так вот, такой вопрос. О чем говорит белый полумесяц внизу радужки глаза?
Смотря в каком возрасте. Если это в молодом возрасте, то тогда это может быть дистрофия условно. Ну, это в любом случае, как бы, скорее всего, речь идет о дистрофии роговицы. Но дистрофия роговицы, естественно, не должно быть в молодом возрасте. А если это условно там более в пожилом возрасте, то это говорит о том, что питание роговицы нарушено, и это называется как аркусинилис, это такой полукруг вокруг глаза. Но, опять же, там требуется дифференциальная диагностика, потому что есть вещества, уровень которого повышается условно в организме, и такие же круги могут появляться на роговицу. Поэтому здесь тоже обязательно требуется консультация офтальмолога, потому что мы там определяем, какого цвета, какие, то есть, цвета они имеют, где они находятся, в каких слоях они находятся, потому что роговица это все-таки там 6 слоев, и в зависимости от этого уже объясняем пациенту, что дальше нужно делать.
Слушайте, как интересно. То есть глаза не только зеркало души всего организма. Офтальмолог может все заподозрить через глаза, на самом деле, любое заболевание. Владимир спрашивает: здравствуйте, если хорошее зрение 30 лет, нужно ли ходить на профилактические осмотры? Меня не видно. Или как? Вот я не знаю, не поняла вопрос. Владимир, нет, вас не видно, но сообщение мы прочитали. Нужно или нет, если со зрением все хорошо? Вот мы уже говорили, что может быть все хорошо до поры до времени. Не хотим пугать, Владимир, ни в коем случае.
Нет, ни в коем случае, но нужно обязательно сначала идти к офтальмологу и провести полное обследование глаза. Если офтальмолог вас успокаивает и говорит, что у вас все хорошо, тогда в этом случае, в принципе, при отсутствии какого-либо заболевания мы можем там пациенту рекомендовать, что еще там в хорошем случае можно через год, в принципе, это хороший, так сказать, вариант развития события, но можно, в принципе, через 2 года в случае отсутствия заболевания.
Ну, тут вопрос такой вот уже по поводу девочек наших. Опух глаз после наращивания ресниц. Вообще, это как, опасно или нет?
Это опасно, потому что если говорить о наращивании ресниц.
Это вообще как офтальмолог к этому относится? Вот,
как офтальмолог я ничего хорошего по поводу этого не могу сказать. Вот так вот. Несмотря на то, что я сама как бы девочка и прекрасно как бы понимаю, что это очень удобно действительно вот проснуться и как бы уже быть красивой, это прекрасно. Но, тем не менее, там используется определенный, так сказать, клей для того, чтобы эти ресницы держались, и это все попадает на слизистую частично и могут вызвать там ожоги. Они могут также вызвать аллергические реакции, поэтому, несмотря на то, что мне это как бы, в принципе, очень нравится, но не я этого никогда делать не буду. А я своим пациентам рекомендую исключительно то, что я сама сделала бы условно.
Спасибо большое. У нас в гостях врач-офтальмолог, офтальмохирург СМ-клиника, кандидат медицинских наук Анна Потаевна Дгибуадзе. Напомню, телефон Центра офтальмологии СМ-клиника 84957-7-48-49 и www.центрхирургия.ру сайт. Заходите обязательно. Большое спасибо, было очень интересно. Спасибо вам.
Спасибо вам большое.